Если себя ищете, EMDF то место, где вы себя найдете.
Мотивирующий, я говорю,
указываю, так сказать, знаешь, так это софиты такие. А теперь Виктор!
Смотрите, level artist это и художник погружения, это сложность, это сложная комплексная задача. Нет, вот с кофе ты просто идеально угадал. Без кофе у меня не начинается рабочий день, это уже просто привычка.
О, да.
Вот если шутка из серии, ты состоишь на 90% из кофе, вот это я.
Друзья, всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущий я, Вячеслав Уточкин, руководитель образовательной программы «Менеджмент игровых проектов» в Высшей школе бизнеса в ШЭК, где мы сегодня и собрались. А если хотите, чтобы мы собрались и встретились вместе с вами, то приходите на наши мероприятия, очные и онлайн, описание которых есть в описании подкаста и ссылка на регистрацию. И сегодня мы продолжаем разбирать разные профессии в игровой индустрии. И сегодня разберем профессию level artist. У нас на программе есть целая дисциплина level design. И вот сегодня поговорим про одно из ответвлений level дизайна, про level артистов, про environment артистов, кто это такие, с чем их едят, как стать таким специалистом, интересно ли это, чем он занимается. В общем, все, как всегда, наша, так сказать, библиотека профессий в игровой индустрии открывает вновь свои двери. Итак, и сегодня у нас замечательные гости, которые много лет работают в сфере левел-дизайна. Это Виктор Звигинский из компании Trabit Games. Виктор, привет!
Привет!
И Александр Шаров, который занимается левел-дизайном уже 8 лет. Привет! Спасибо вам, что пришли и поделитесь с нами своими знаниями, интересной информацией. И давайте начнем с того... Ну, Виктор, наверное, ты расскажи. А как ты вообще попал в эту индустрию? И, ну... Чем занимаешься сейчас, чем начал заниматься? Что с точки зрения левел-артиста делаешь?
Ну, в индустрию я попал в 2020 году, когда после там, поисков себя, да, там, отработав 10 лет в банковской сфере, захотел что-то поменять. И жена меня потребовала придумать игру. В наших, ну, вообще, неважно, говорит, придумай для меня игру, сделай. Я тебе тогда сама, говорит, курс куплю, потому что до этого она пережила курсы рисования, курсы там программирования, которые, ну, не шли у меня никак. И в итоге все сделал, мы тогда в однушке жили, сделал ей крутую игру. Ей понравилось, она мне купила курсы геймдизайна и разработки на Unreal Engine. Я их закончил. Через полгода я потом смог найти себе работу. Первое мое рабочее место было. Я был левел-дизайнером в игре Solitaire Cruise.
Но
вот.
Уже в Белке.
Да, да, в Белка Геймс. И в Solitaire Cruise я делал уровни. Ну, то есть, мне нравилось, что я раскладывал пасьянс и получал за это деньги.
Интересно, интересно.
Да. И получилось так, что я учился вроде на геймдизайнера, там нужен был левел-дизайнер, и, ну, думаю, ну, ладно, хорошо, я, значит, работаю, а там же все равно ты как-то расклад карты, нужно какой-то рисунок сделать, это все. Это тоже своего рода, как говорится, левел-арт, да. И мне тогда продюсер, он тогда был просто геймдизайнер, он посоветовал, говорит, а ты, вот есть курсы, да, левел-артиста, попробуй сходи, вот. И я попал на курс, человек тоже известный, Вячеслав Бушуев.
А, да,
вот,
да,
да.
Да, да. Тоже мой тезка.
Да, да, да. Вот я попал на его курс, Слава вообще классно вот рассказывает. Он прям заморочен, он показывал, как на Unreal Engine делать именно level art и там, как его. А куратором у меня была девочка, она на Ubisoft, по-моему, работала. В общем, она мне очень много подсказывала, очень много фишек мне по Unreal Engine тогда рассказали. Вот, и благодаря этому, то есть, а я уже работал, да, там, в Белке, и я попадаю еще параллельно, в Белке были не против, я это их уведомил, попадаю в стартап. Мы делали игру по Вархаммеру. 40 тысяч. Вот. Стартап не выгорел.
Она вышла? Или, к сожалению?
Стартап, к сожалению, не выгорел, потому что Games Workshop лицензию не дали.
То есть вы делали без лицензии?
Ну, мы делали. Мы хотели прийти в Games Workshop, то есть там человек нашел инвестиции, да, там. То есть небольшие. То есть у меня это была как подработка и в принципе, как опыт.
Фанфик такой.
Да.
Ну,
да,
неплохо,
да.
Неплохо. Мы сделаем игру, а потом дайте лицензию. Ну, нормально, да, зашли, с другой стороны.
Не, прийти, неплохо. Да, прийти уже. Нам причем там за полгода был собран классный, даже со своим сервером написанный. То есть там этот Батлер 5/5. Mm-hmm. Вот. Значит, и получилось так, что я ушел из Белки и закрылся, как его, закрылся стартап, потому что, mm-hmm. да, и я пришел работать в компанию, которая делала езду по бездорожью. Вот, ну, то есть на машинках езда по бездорожью, такое, как говорится, сноураннер для мобил.
То есть как Saber Interactive, только не в Saber.
Да, только не в Saber, да. Вот, и в этой компании, то есть я пришел уже там левел-дизайнером, но и мы там занимались левел-артом, то есть мы, в принципе, из геймплейных вещей, да, нужно было еще сделать, чтобы это было красиво, там, чтобы машинка могла ездить, то есть уровни, вот это все, то есть, ну, все было скопом.
Слушай, ты сочно расписываешь, мне прям захотелось поиграть.
А она сейчас до сих пор, она вышла, я потом после подкаста могу ее показать, рассказать. Там уже все по-другому mm-hmm. сделано. Там тоже была интересная история. Но, в общем, когда остался, ну, и когда mm-hmm. эта фирма закрылась, то есть, а это уже была, ну, так она была большая коммерческая такая разработка. Фирма закрылась, и мы пришли уже к тому, что вот, открывать свою инди-студию с братом. И я на себя взял как раз задачу там гейм-дизайна, левел-дизайна, левел-арта, mm-hmm. вот, и сейчас еще и технического там художника. Но в данном случае я именно левел-арт, ну, здесь попозже я прям mm-hmm. досконально скажу. В общем, я сейчас в Александре нашей, да, mm-hmm. Runaway From Me Александра, играю. Весь левел-арт сделан мной.
Uh-huh. А uh-huh. эта игра, которую вы делаете сейчас, расскажи про нее пару слов, да. Ссылочку дадим в описании подкаста.
Да, спасибо. Это игру, которую мы делаем с известным блогером Дашей Островской, все ее знают. Вот, она у нас главный голос главной героини, прототип модельки. Вот, и, ну, естественно, нам там с маркетингом помогает, то есть рассказывают они. Вот, то есть очень, ну, неоценимая помощь там, даже на один раз финансово нам. В тяжелые времена.
Хорошо, тоже хорошо.
Да, да. Вот. И поэтому, то есть, игра скоро выйдет, да, мы вот, и там банально симулятор ходьбы, да, с элементами убежать от маньяка. Вот, коротко вот.
Слушай, спасибо за рассказ. Собственно, ты сейчас мастер на все руки, и одна из твоих рук — это level artist.
Левел-артист, да.
Ну, какая? Приходится.
Левая, правая, нижняя, верхняя рука.
Мне кажется...
Мне кажется, есть обе, еще и...
Обе мозг. Да просто самый прикол в том, что мы пошли по технологии вот Тадао Анда, Заха Хадид, да, вот эти, когда частота пространства, да, и это самый тяжелый в левел-арте, потому что мы привыкли в левел-арте, что там, ну, ты накидал мусора, да, там, то есть, расправил как-то там, добавил чего-то, то есть, не просто стоит здание, а на нем там лестница стоит, там, поставим мусорные баки, давайте мы ему еще поставим там декальки в виде граффити. А тут все чисто, то есть, у нас маньяк чистоплюй. И ты такой, что делать, как это? В общем, и вот я прям, ну, года полтора, наверное, вот сейчас спустя полтора года я наконец-то пришел к тому, что там хотя бы сейчас там растительная зелень, ну, там зелень есть, там элементы биопанка, да, там это дерево, экология, растительность, да, там. Вот, есть там картины, то есть все это гармонично теперь смотрится, не нарушая вот этот эко-стиль. В эко-стиле level art это просто боль. Мы зачем? Я каждый раз говорю, зачем мы туда попились.
Да, ну, поговорим еще про это. Александр, давай знакомиться с тобой. Мы с тобой последний раз виделись 9 лет назад.
Давно.
Давно было. Все было за эти 9 лет, расскажи.
Да много чего произошло. Сейчас, по сути, тогда я только-только начинал вливаться в игровую индустрию. Пытался понять вообще, что это такое связано. Тогда, еще помню, начинался бум VR, все хотели этим заниматься, много проектов, много финансов. Непонятно было, что с ними делать, но все хотели заниматься VR. И это у меня, наверное, была действительно такая первая попытка, вот что такое игры, как с этим делать. То есть в игры, понятно, я играл, было интересно, но делать это было такое. А может быть, попробовать и посмотрим, что из этого получится. Вот, за 10 лет да много чего произошло. Тогда я только начинал, а сейчас я уже являюсь, ну, как Lead Environment Artist на достаточно интересном проекте, к сожалению, просто под NDA, поэтому, увы, без нюансов. Но все те вещи, вот, которые, как говорится, коллега рассказывал, тоже этим занимаюсь. Но у меня не отдельная специализация Level Art Out, где мы занимаемся красивостями. Ну, про нюансы и различия мы еще, конечно, поговорим. А у меня именно комплексная как бы задача сделать красивое окружение, чтобы оно работало, в него можно было поверить, с учетом геймплейных механик, задачи проекта, пожеланий продюсера и так далее, так далее, так далее. То есть я сейчас, по сути, совмещаю несколько должностей во многих, ну, плюс еще, да, управляю командой.
А скажи, а как вот ты пришел из VR-энтузиаста именно в то, что стал...
Ну, VR-энтузиаст — это не в прямом смысле, что я вот именно занимался как бы VR-разработкой. Мне было интересно все, что связано было с VR, когда оно только-только начиналось. Но я хотел делать игры именно под вот, ПК-консоли. То есть мобилке было интересно, да, но в то же время все равно как-то вот, а не знаю, начал, большая мечта, ПК, Ведьмак, и тогда, о, я хочу так же, ну, как бы история, я сделал своего Ведьмака, она классическая, она, наверное, десятилетием будет идти. И поэтому просто в те моменты уже пытался понять, вот как к этому прийти. Информации было много, но она была такая достаточно разношерстная. Интернет, конечно, подсказывает, но как сильно влиться, было непонятно. Было проще намного, чем сейчас, на порядок проще. Но со спецификой, как бы, и куда, в какое направление идти, тоже еще так немножко плавал.
И вот, ну, с чего начал?
С чего начал? YouTube, ну, как это, как говорится, любые интернет-ресурсы, видео, ролики, курсы, где можно было достать с всевозможных ресурсов. И пытался влиться сначала просто как обычный 3D-художник, то есть, наверное, пропсы, модельки. И уже пробовался там в разные компании на эти должности. Естественно, поначалу ничего не получалось, как бы, где опыт, ты кто такой, что из этого есть. Портфолио, конечно, сейчас вот даже много лет спустя смотрю, но лучше его не смотреть, никогда не открывать. Это было достаточно интересно. Пытался по разным компаниям, не получалось, потому что действительно все смотрели, даже сейчас смотрят на портфолио, на опыт, на практические навыки. Я понял, что нужно как-то эту... Ну, как, скажем так, не проблему, как это, нюанс, попробовать с другой стороны зайти. И я тоже пошел учиться на более профильные курсы, где мне прям сильно рассказали, как, что, почему. И за несколько лет очень плотно рассказали, что такое геймдев изнутри. Понятно, что это было даже поверхностно, потому что одно дело все-таки учеба, а другое уже реальный проект, или даже когда свой проект делаешь. Но очень сильно помогло многие такие моменты, и самое важное, розовые очки снять, что да, геймдев классно, круто, интересно, это хочется, это классно, но индустрия достаточно непростая, это больше марафон, чем спринт, наверное, так. Вот, и с тех времен просто разные компании, опыт большой разный, пробовал, смотрел разные проекты, ну и потихоньку как бы опыт копится, и так далее. Всем этим занимаемся.
А смотри, ну ты сейчас уже как руководишь, да, командой?
Да, есть команда.
У тебя есть level дизайнер и level артист. А давай вот представим, что у тебя есть, а может и правда есть сотрудник level артист, Джун. Есть такой?
Есть такой. В какой-то степени даже это я, это приходится совмещать. Но не Джун, но приходится совмещать.
И сверху, и снизу, да, там? Ну, чем занимаешь, чем этот специалист занимает? Вот приходит на работу... В офис, да, например, представим, что это не удаленное, а очное. В офисе работаю, насколько понимаю, ты как раз в офис приходишь.
А, я на удаленке.
А, ты на удаленке.
Мне немножко побольше.
Ладно, на удаленке.
Ну, я на удаленку перестроился, мне нормально, прекрасно.
Все сейчас на удаленке, хорошо. Вот одел там, ну, штаны не обязательно одевать в таком случае, как минимум натянул что-нибудь на себя, заварил кофе, сел за компьютер. Чем начинаешь заниматься?
Нет, вот с кофе ты просто идеально угадал. Без кофе у меня не начинается рабочий день, это уже просто привычка.
О, да.
Вот если шутка из серии, ты состоишь на 90% из кофе, вот это я.
Я кофемашину себе купил даже.
Да, но у меня она, правда, на кухне, не перед компьютером, но ощущение, что ну и так же.
Левел-дизайнер работает на кофе, да?
Да, оно есть такое. Здесь я, наверное, просто начну с момента, что чуть-чуть разделение, вот все-таки левел-дизайн, левел-арт и environment — это... Очень близко, но имеет отличия. Если мы говорим про большие проекты, где большие бюджеты, много людей, очень большие объемы работы, там есть узкая специализация. Вот как раз, да, level design, level art, environment, там, lighting artist, который светом занимается, потому что объем настолько большой. Lighting artist, ну, свет.
Обычный. А, lighting artist.
Да. Ну, классический световик. Просто объемы настолько большие, что один человек, во-первых, не сможет это потянуть, во-вторых, он не настолько сильно знает в техническую глубину. На маленьких проектах часто, когда начинаются, или, к примеру, ты сам свой запускаешь, естественно, тебе многие роли приходится совмещать, и это как бы естественно, ну а как по-другому? Level дизайнер, вот если очень кратко, это правило мира, это кости проекта, то есть вот как игрок играет, какие есть механики, там, игровой цикл, точки интереса, вот именно просто кости, да, чтобы тебе было интересно. Level Artist — это такая немножко ответвленная вещь, которая пошла, ну, скажем, достаточно давно, но сейчас просто больше, наверное, распиарена. Level Artist — это те же самые художники по окружению, но они просто больше работают с движком, они больше ориентированы на красивую картинку и на, скажем так, предварительный этап оформления локации через нарратив. Вот, к примеру, у вас есть кубики, да, на маленьких проектах тебе этот кубик нужно во что-то интересное сделать, как обычному художнику по окружению. На больших проектах level artist как бы делает, ну, скажем так, промежуточный вариант, какую-нибудь там среднюю стадию, да, не финальную, для того, чтобы понимать, что это есть, то есть рассказывая историю. А дальше уже просто его наработки, они уходят в команду по окружению, вот environment, и они финалят. Ну, не знаю, давайте возьмем простой стул, к примеру, вот наша аудитория. Вот, а левел-дизайнеру было бы здесь интересно придумать какой-нибудь геймплей, не знаю, имитация звукорежиссера или что-то интересное, да? В его первоначальном виде это просто было бы коробка, 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 стул, коробка. Левел-артист...
Коробка у нас есть.
Ну, да, но она уже, видите, она уже, по сути, как финальная. А задача левел-артиста здесь была бы не просто поставить вот объекты, да, а именно расположить так, как это было бы в реальной жизни. То есть ты, когда игроком заходишь, ты в это место поверишь. То есть, ну, опять же, разбросанные вещи, да, там, если действительно там звукорежиссер работает, то у него на столе будет свой определенный порядок хаоса. Не просто накиданные объекты, а именно действительно, как бы ты в жизни делал. А задача художников по окружению — просто довести эти объекты уже до финала. То есть, опять же, стул, да, вот у левел дизайнера это был бы кубик, у левел артиста это была бы имитация уже там четыре ножки, но тоже кубик или хотя бы больше имитация, а у художника по окружению он просто это бы стулик довел до финального качества.
Ну, замоделил бы, да.
То есть, левел артисты и художники по окружению — это мясо, левел дизайнер — это кости. Вот когда это сращивается, можно сказать, что получаются классные игры.
А продюсер — это мозг.
А продюсер — это мозг, который тебе пытается придумать, как на этом еще заработать, сделать грамотно, правильно, в аудиторию, сроки и так далее. Это немножко другое, но тоже важно.
Вить, может, что-то еще добавишь по тому, какие бывают левел-дизайнеры?
Я могу.
Какие бывают? Бывают очень разные.
Бывают такие большие.
Я немножко поменьше, да.
Да, с прикол, когда уже, я расскажу, наверное, больше про маленькую, да, там, когда вот мы в маленькой студии, когда ты все это совмещаешь, я год угробил на то, чтобы понять левел, этот lightning art, да, то есть полностью изучить свет, не просто сделать его красивым цвет, как он отрабатывает, как постпроцессы настраиваются, как это все, потому что, ну, от того, как выстроен цвет, будет восприниматься и сцена, да, и работа левел артиста в том числе.
Здесь такой глубокий стык идет между техартистом и левел
артистом. Да, они просто очень сильно
перекликаются. И иногда они друг друга пересекаются сферы задач.
А потом еще полгода я сейчас угробил на то, чтобы понять технический арт как раз после света, потому что это все нужно оптимизировать, чтобы это не убивало машины. Вот. И тут уже начинаются такие фишечки какие-то там, значит, допустим, чтобы ты там зашел за угол и свет чтобы вырубился, чтобы он тебя не ел там, да, картин. Или там на стройка того же там level of details, лодирование банальное, да, там. Вот. Сам факт того, что ты сидишь, такой думаешь, ага, геймплейно мы здесь побегали. Отдал задачу 3D-шникам. 3D-шники тебе собирают эти пропсы. Ага, так, дальше. Пропсы, они эти все сделали, ты это все принял, посмотрел, все ли, движок ли это все воспринял. Потом ты начинаешь, ага, все, осветил это, что-то не хватает, что-то как-то пусто, да, там что-то не нравится. В общем, мы за год у нас выросло, просто у нас выросло количество пропсов, то есть ты уже начинаешь там картины повесить. Почему? Можно генерить нейросетку, да, ты повесил картиночку какую-то. Как-то это разбавить? Нет, это уже выбивается из стиля. Такой раз, а это уже нагружает. Потом ты начинаешь такой, ага, красивый стол, здесь его поставим. Подходишь, а он 50 тысяч треугольников, ты такой, так, то есть вся комната меньше по треугольникам, чем этот стол. Ты начинаешь, ага, этот стол отправляет, типа, ребят, я его пропустить не могу. Ты начинаешь, и потихонечку с опытом приходишь к тому, что все надо начинать банального планирования именно и количество треугольников, то есть все задачи.
Ну, это больше как техническая часть. Да. Не знаю, мне кажется, у тебя можно это совместить, как это все убрать, технические аспекты, ты просто рассказываешь историю, да, через нарратив. То есть вот твоя основная задача, если мы берем вот узкоспециализированного левел-артиста...
Чем занят персонаж здесь, вот, к
примеру? Да, ну как это, да, вот в этот геймплей, который уже есть, который нравится, и там с учетом утвержденных концептов, арт-директор, ну образно, да, или, к примеру, там, если вы в маленькой студии работаете, вот заложить так, как бы такое окружение на боксах, да, или там чуть сложнее, чем боксы, что ты в него поверишь, ты будешь понимать, ага, я в это верю, потому что... скажем так, даже если будут супер детализированные, там, мега нанитные ассеты, которые будут в кадре работать и так далее, но это не будет чувствоваться, что ты в это место можешь поверить, не сработает. Вот, то есть вот задача левел-артиста сделать так, чтобы оно поверил.
И вот я еще вспоминаю, я же еще когда захотел попасть в индустрию, ну, точнее, хотел за ним, думаю, левел-дизайн, левел-арт, и мне попалось тогда от известной школы очень видос ходил, с Еленой Альт. Она сейчас, по-моему, арт-директор ISP Lodge, да, вот, она очень там, ну, это в этом видео, наверное, лет 5-6, наверное, уже. Она там рассказывала как раз именно про то, как она Данмором 2 работала, да, там. И вот, и она рассказывала про то, как вот она скрупулезно, как она ходила, фоткала, допустим, по, ну, по улице. То есть ты начинаешь, у тебя мозг, как у левел-артиста, начинает перестраиваться. Мне уже до сих пор кажется, что вот эти тропиночки, это какой-то левел-артист протоптал в парке. То есть, знаете, когда...
Есть такое, да, есть такое.
И ты такой, смотрите, как она ровненько идет, понимаешь? И трава растет ровненько по этой тропиночке. Я такой, какой-то левел-артист поработал, божественный, наверное. Вот. И она рассказывала, что вот, говорит, вы просто смотрите на окружение и попробуйте это. Я как раз понял тогда, что я хочу вот все, что я вижу, да, попробовать изобразить, да, такой, может, комплекс Бога, можно это назвать какой-то.
А вот интересно, буквально мы сейчас с вами разговаривали, примеры приводили, я вспомнил, что мне сегодня сон приснился, что я делаю шутера, и правда делал, ну, там, занимаюсь двумя шутерами, вот, и у нас локация в порту, и я играю и понимаю, что ящики расставлены так, что за ними особо спрятаться неудобно, и все просто встречаются посередине карты и друг друга вдолбят. И думаю, ох, что-то это... Игровое, надо менять здесь логику действий персонажей, менять эти ящички. И получается, за то, чтобы там в середине карты все не встречались и не долбили друг другу в лицо, например, чтобы было где спрятаться и как там взаимодействовать друг с другом интересно, за это отвечает левел-дизайнер. А за то, чтобы эти ящички были красивые, чтобы они создавали ощущение того, что это реально какой-то порт, чтобы корабли
что
стояли...
Что ты поверил, что это порт.
И где-то в воздухе еще самолет пролетел, а может его там даже сбили.
Ну, в какой-то степени, да. В какой-то степени, да. Здесь просто добавлю то, что... Ну, с Леной в свое время тоже учился и знаком достаточно хорошо. А здесь вот помимо того, что просто смотреть окружение... Из реальной жизни это хорошая штука, она будет насмотренность, но опять же, есть много вымышленных миров, где ты в реальной жизни не посмотришь. И для того, чтобы понимать, как его красиво построить, ну, есть художественная база, вот, которую нужно обязательно изучать левел-артисту, вообще в целом любому там, 3D-художнику, потому что без нее ты дальше по профессии расти не сможешь. Ты можешь набраться каких-то хороших технических вещей и дойти до хорошего уровня. Но когда тебе скажут, вот сделай эту локацию красивой, да, у тебя просто будет как белый лист. А с чего начать? А как ее сделать красивой? А что в основе должно быть? Да? И художественная база, да, без нее никак. Нужно обязательно изучать, что это композиция, свет, как работает свет, то есть не технически, как поставить лампочку, чтобы он куда-то светил, а именно через левел-арт, через художественные науки, геймплей, который уже есть, вот, и игрока направить туда, куда нужно. Опять же, там, пример, возьмите какой-нибудь любой хоррор, вы всегда увидите темное помещение, красный свет, или наоборот, опять же, тот же хоррор, но синий свет, где можно, там, не знаю, передохнуть. Это же делается не просто так, потому что туда решили поставить именно этот цвет. Есть художественная часть, которая работает, и опять же, все эти художественные элементы, они вызывают определенные эмоции. На эту тему есть огромное количество ресурсов, исследований, как цвет и свет влияет на человека, какое восприятие и так далее. Ну, то есть даже там...
А тебе, у тебя какое любимое исследование или книга на эту тему?
Наверное, сейчас так не скажу, если что, там можно попробовать там, в ссылках
в описании, описании закинуть. В будут ссылочки,
да,
от посмотрим. Александра на
так,
это
по памяти
дело.
Не вспомню, но в целом есть много исследований, к примеру, даже когда делается ремонт квартиры, то есть вот какие цвета тебе нужно, более там агрессивные или более успокаивающие и так далее, это действительно работает. Но все это точно так же применяется в играх.
То есть мы поняли, левел-дизайнер это скорее ближе к гейм-дизайнеру, а левел-артист это все-таки ближе к художнику.
Да, это больше художественно. Они много пересекаются, и у них очень много тесной работы, потому что приходится искать компромиссы, да. А, там задача геймдизайнеров и левел-дизайнеров типа сделать интересный геймплей, а не про арт. Вообще, по идее, не должны думать. Если они в нем понимают, как строится или там следующие этапы, то хорошо, просто ну, проще будет договориться. А левел-артисту как раз действительно поженить вот именно вот этот игровой опыт, чтобы было красиво, и ты мог ну, в это поверить, да.
Вот по книжке я как могу сказать, это прям Библия, я считаю, да, там Михаил Кадиков «Проектирование виртуальных миров».
А,
это, ну, это по левел-дизайну.
Да, он, это вот прям, да, нет, а у него же там очень много про наполнение есть. Там
ну, в целом есть, да. Не знаю, я книгу тоже читал, у меня больше это, я все равно, как это, ухожу в сторону, что это хорошая ну, база по левел-дизайну. Да, в целом, да. Как вообще во все это смотреть?
А так, в принципе, нужно вообще просто понимать стили, да, там, разбираться, там, что такое классицизм, ар-нуво, чем там...
Ну, это его, прям очень высокие материи.
Не, ну,
нет, ну это важно, но на это есть концепт отдела и арт-директор. Он тебе тут немножко жизнь упростит. Потому что если ты как левел-артист такой, ну давайте минут посмотрим, да, готика, значит, там, еще какие-то sci-fi, а как это все... И у тебя тут такие будут фрустрации, типа, а как это лучше? Ну, нет, естественно, помогут, но в любом случае тебе, как это, просто так в вакууме не оставить, тебе дадут хорошую базу. В хорошем работе и проекте.
Раз мы заговорили про базу, вот давай, вот ты нанимаешь на работу левел-артиста, смотришь его резюме. А что там у него в резюме должно быть с точки зрения его там
резюме
умений?
Я не смотрю, только портфолио. Как это, не в обиду всем, но такие действительно это суровые правила и жизни рынка, и вообще в целом только портфолио. Я смотрю на слабые работы, смотрю на сильные работы. Вот, но в любом случае оставляю интересные вопросы при личном общении, потому что, опять же, портфолио не показывает полностью все моменты, но что-то интересное можно при личном общении узнать. Если по портфолио, да-да-да, если по портфолио, ну, насколько выстроена кадр, композиционная составляющая, насколько правильно подобран свет, цветовые решения, то есть все моменты именно художественные, то есть технически они важны, но в меньшей степени. Техническими вещами всегда есть другие люди, которые будут заниматься, у тебя есть профильная работа. Если студия прям совсем маленькая, да, тебе приходится все изучать, но если мы берем уже где более-менее серьезная компания, есть процессы выстроенные в целом, у тебя берут на решение конкретной задачи, и вот ты должен ее делать хорошо. В портфолио, да, опять же, какие работы, как выстроен свет, какие композиционные решения, насколько интересна рассказанная история, насколько получилось, к примеру, если там делают какие-то работы по концепту, его повторяют, насколько получилось его передать или от себя что-то перенести. Ну, то есть много таких нюансов. Если брать про личное общение, ну, во-первых, наверное, действительно именно подход, как человек мыслит. Вот, у него есть пустая комната, вот из нее нужно сделать красиво. Вот как ты будешь подходить к этому? И тоже смотрю на рассуждения, как человек работает с референсами, как человек работает с командой, как человек, там, какие вопросы задает, к примеру, там, тем же левел-дизайнерам, гейм-дизайнерам, да, для того, чтобы не просто от себя тяну сделать, а все-таки сделать то, что от него требуется, и уже в готовой наработке вписать ну, красивый арт.
Ну, то есть левел-артист — это про красиво, про историю, рассказанную.
В
историю.
Большей степени, да. Если мы берем жесткое разделение.
Просто, и про поверить.
Да, и про поверить. Наверное, за рубежом там это больше сильно разделяется, хотя, опять же, все зависит очень сильно от студии.
А ты бы сам бы как делал в этой пустой комнате?
Геймплей, что хочется, референсы, арт-дирекшн, может быть, какая-нибудь уже библия проекта есть, которая дается, да, и потом начинаю понимать, что здесь хочется, то есть, ну, во-первых, какие эмоции вызвать, какую историю нужно рассказать, какую историю заложили на этапе левел-дизайна, да, ну, много таких моментов, которые так сильно не расскажешь, но очень все, ну, как бы субъективно.
Ну, в общем, тебя не подловишь, ты сам знаешь ответ на этот вопрос,
да,
у тебя
наверное, в голове
уже есть пайплайн.
Да, да, в принципе, пайплайн уже отработан в какой-то степени. Да, можно порассказывать, но это прям можно отдельный подкаст записывать.
Да, а еще какие вопросы на собеседование любишь задавать?
Как человек подходит, наверное, просто к решению задач, потому что, опять же, в целом просто понимание, что, ну, как бы есть градация, да, джун, мидл, там, сеньор, лид, все не, как это, не боги, кто-то что-то знает больше, кто-то меньше, здесь это именно командная работа, да, Самая основная задача любого специалиста, как бы опять же, работать на команду, результат, и закрывать какие-то определенные, ну, проблемы, дыры, про которые может не знать. Мне интересно, как человек работает вот в жестких условиях неопределенности, потому что геймдев — это всегда мы ничего не знаем, вот у вас 100 неизвестных переменных, 99 мы еще не знаем, 2 мы откопали, теперь стало 150 неизвестных, и вот так вот приходится крутиться. Мне всегда интересно, насколько человек проактивный подход имеет, потому что это важно. Есть вещи, которые там лид, там сеньор может там поручить, ну, в целом, да, но, скажем так, работать на результат — это важная часть, это качество. Иначе ты просто, скажем так, как руководитель будешь все время ходить пинать, тратить больше времени, чем на ту же разработку. Много нюансов. В первую очередь, конечно, смотрится на портфолио, художественной части, да, на софт-скиллы, насколько это можно работать, как человек умеет, да. Хард-скиллы, конечно же, оцениваются. Просто по портфолио можно сразу понять, человек умеет или нет. Тестовые тоже можно давать. Я в целом тестовые даю, наверное, достаточно редко, потому что мне просто портфолио и пообщаться лично на собеседовании хватает выяснить сразу. Не имеет смысла мне ждать там 2 недели, чтобы он сделал тестовые. Наверное, все так, если очень кратко.
Обычно еще... Насмотренность в играх для левел-дизайнера, для
геймдизайнера. Это обязательно. Но
здесь как?
В портфолио ты насмотренность никак не расскажешь пока, что, только если в личном общении. А в целом для развития как специалиста, конечно, обязательно. Но игры нужно не только играть, но еще и разбирать. Но потом ты просто чем как это, больше работаешь, у тебя это уже автоматическая привычка. Потому что технологии меняются, новые игры выходят. Надо соответствовать там как бы и рынку, и по качеству, тебе все равно нужно игры изучать. Не только как бы играть, а как там вот этот предметик сделал, как он там техническую часть реализовали, а как они вот это сделали.
Я видел уже.
Да, мегаскана где-то видел в проекте в 100-м, наверное, подряд, и я уже все это прекрасно знаю. Да, много нюансов. Но если более конкретный вопрос задашь, я тебе тогда отвечу.
А тебе самому сейчас кайфово играть в игры, или ты уже их смотришь, что...
Я стараюсь балансировать, потому что...
Мне кайфово все равно. 15 лет спустя в геймдеве мне все равно кайфово играть
в
Ведьмака.
Нет, мне в любом случае кайфово играть, потому что это что-то новое. Опять же, я пошел в индустрию для того, чтобы что-то новое там делать, испытывать, да, получать какие-то эмоции. Ну, и плюс при этом я еще сам этим занимаюсь, сам разрабатываю. Сейчас я стараюсь как-то больше балансировать, как бы, и поиграть, потому что действительно, когда ты сидишь и играешь в игру, чтобы разобрать, как она сделана, ну, это кайф работа. От игры ты не получаешь, это работа. Но в то же время просто иногда просто от всего отключившись, это прям. Ну, это нужно, это важно. Например, вот The Alters это вот, наверное, одна из непоследних игр, которая просто зашел и взахлеб. Ну, как бы там не смотрю, как это сделано, и так далее. Нет, конечно, пару моментов было интересно, но потом уже. Как говорится, отпустили.
А давайте нашим зрителям самые полезные игры для левел-артиста, скажем.
Ну, это очень субъективно. Если прям...
Субъективное ваше мнение.
Суперсубъективно. Ну, смотрите, есть... Давайте тогда просто разделим. Есть инди-проекты небольшие, да, очень со своей как бы нюансами. Потому что классный левел-арт там с точки зрения пиксельной игры, он это тоже имеет право на существование. Есть очень большие там проекты, да, там триплейные. Я бы это разделил. Если брать по большим... Наверное, вот левел-дизайн и левел-арт, который вообще в целом, ну, мне очень нравится Portal, мне нравится Half-Life, мне нравится God of War, мне нравится Last of Us. Ну, то есть это прям действительно такие, ну, хорошие, даже не то, что они распиаренные проекты, но если ты будешь изучать, как они сделаны, почему они стали настолько распиаренными и хорошими, ты уже начнешь понимать. Если брать из инди-проектов, я просто в инди немножко меньше играю, вы, если что, мне тут поможете. Ну, мне Страдивали нравится в любом случае, и там интересно достаточно все это разыграно. От остального даже надо подумать.
Ну, вот по инди могу как раз добавить Firewatch.
Ну, Firewatch, да.
Firewatch, да. Firewatch. Стилизация, как его, все, и лендмарк в виде этой башни, да, там. То есть там даже, ну, ты вроде бы ходишь по лесу, но вот именно, знаешь, эти маленькие сцены, где там этот, просто у него там, ну, такой перевалочный пункт, как говорится, да, там. Вот, это просто тоже ты как бы веришь в эту историю. Из больших проектов, ну вот мы обсуждали перед подкастом, я вспоминаю, вот сейчас переигрывал, ну как переигрывал, историю, да, Oblivion ремастер, да, там, то есть Сиродил, он идеально, и вот эта башня, которая там стоит, где-то ты в башню смотришь, такой, надо туда сходить. Так. Пока ты идешь, у тебя куча приключений еще, у тебя, да, вот, но вот именно что за счет того, как стоит Сиродил, ты понимаешь, как ты вообще можешь перемещаться где-то на этой карте. Это вот Hitman очень хорошо, уровень с неоном. Там уровень один, по-моему, там где-то в Азии, и там вот именно вот этот неоновый лендмарк, который стоит на тебя, он тебя прям ведет по уровню очень хорошо. Ты хотя бы можешь... То есть для меня всегда в играх важно, чтобы я, если что, мог, ну, без это, без карты как-то опереться. Ага, значит, мне, я тут нахожусь. Вот, и «Ведьмак 3» — это понятно, это там Каэр Морхен, это вообще это запредельное что-то, да, там, вот это сделать. А так вот, по таким вот, наверное, «Resident Evil Village», это вот среди AAA, я тоже назову, там, по крайней мере, ты заходишь, ты видишь, ну, там жизнь такая, Восточная Европа, да, там, то есть это вот деревни, то есть вот это вот все, именно за счет этих технологий, я еще такой любитель, я любитель, когда вот так, прям все натуральненько, так хорошо, такой ты смотришь, ага, это красиво, так, ага, думаю, ого, ничего себе графика, жене говорю, смотри, какая графика, смотри, она такая... Прикольно, да.
Я пошла на кухню.
Играй. Не, она, кстати, у меня в матч 3 очень хорошо играет. Она у меня в матч 3 разбирается.
Кстати, про матч 3, если вспомнить, левел артисты, они же нужны не только в AAA, а еще и в мобильных играх. Да. Там, например, если матч 3 взять, то те же игры Playrix, Homescapes и Gardenscapes тоже могут служить как пример, ну, просто божественного левел арта, когда до, там, я не знаю, вот этот вот отскок этого шарика, когда он взрывается, он сделан там вплоть до сотых долей миллиметра.
Ну, это аниматор, это уже. Это
да.
Уже
ну, аниматор. Если прямо
сам уровень оформлен.
Про эту специфику, мне кажется, там это уже чуть более объединено. Там не сильно так это разделяют.
Ну да, там левел дизайнер, конечно.
Ну там и левел артист, скорее всего, там и рисуночки,
да, и все остальное. Там анимации вообще невероятно.
Вообще, сколько он на себя ответственности возьмет. Еще просить денег немного будет, да.
Вот, есть нет, такой. Игр очень много, действительно, выходит, особенно там за последние года, в целом, там, во многих магазинах сейчас, по-моему, игры, которые, ну, с учетом доступности, опять же, игровых движков и информации, и в целом то, что геймдев популярен, и всем хочется это поделать.
Всякие пасы.
Да, очень много всякого залетает в магазины, много чего делается, качество, естественно, разное. Но игр действительно очень много разных, на которые просто даже ты можешь не узнать, потому что их очень много.
Сколько 3000 игр в день выходит, и выделиться среди них интересно. Вот у нас, кстати, один из наших выпускников, он как раз начинал как левел-дизайнер и левел-артист, его когда на работе спросили, а что тебе нравится делать на работе? Он говорит, а мне нравится вот расставлять кустики по карте нашей игры, там, это нашей фермы.
Я это сейчас процедурно делаю.
Да, сейчас процедурно, да, тогда. Он говорит, а мне это очень нравится. Я сказал, вот какой хороший ты специалист, надо-то, ты видно, любишь свою работу. А сейчас, 8 лет спустя, он вот буквально сегодня на подкаст как раз не пришел. Это уже наш преподаватель левел-дизайна. И у него буквально сейчас идет технический релиз экспедиции стоимостью более 2 миллионов долларов, который вот он делал последние несколько лет. И в который как раз одним из финальных аккордов, я вот сейчас вспомнил, что мы сидим, смотрим эту игру. Мы вместе как раз делаем в компании Geeky House. Вот, смотрим. Давай добавим сюда, вот здесь вот, чтобы бабочка взлетала с этой лавочки, и тогда это чуть-чуть оживит. А вот этот крабик, чтобы он убежал. И это реально очень сильно оживляет, и это вот как раз работа левел-артиста, которую, ну вот, делали как раз в рамках экспедиции, как последний украшать. То есть левел-артист, он приходит на более поздних этапах игры.
Нет, наоборот, на самых ранних. На самых ранних. И опять же, если...
Еще до того, как кубики по карте расставили.
Чуть позже. Вот чуть... Не, смотри. Левел-дизайнер, ну, очень... Ну, как это, не абстрактно, но, скажем так, поверхностно. Там левел-дизайнер, левел-артист, команда окружения. Где-то еще параллельно вместе с командой окружения и с командой левел-артиста есть люди, которые занимаются светом. Техническая оптимизация также. Все вот это по кругу.
Энкаунтер-дизайнеры.
Там много, да. Просто... Задача левел-артиста, скажем так, сэкономить время, ресурсы там, команды и проекта на ранних этапах, сделать так, чтобы это было ну, правдоподобно. То есть просто ты уже там со спецификой
и
опыта...
И оптимизацию не грузила.
Ну, в какой-то степени да. Просто на ранних этапах, ну, скажем так, переделать огромную большую локацию там, на 10 часов геймплея, когда вы понимаете, что где-то сильно прокололись, в разы сложнее и дороже, чем вначале получше подвигать кубики, даже там промежуточные меши, и понимать, что ага, ну я вижу, что это будет стул. Через там пару месяцев это будет лучший стул в твоей жизни. Но он не поменяется от этого. Но если это надо будет переделать, конечно, это не очень хорошо.
Видел, каким Виктор глазами смотрит. Как говоришь, вначале левел-дизайнер приходит, потом левел-артист, потом там лайтнинг артист.
Я только понимаю, да, я все четыре эти должности, я все это совещаю.
Там шейдером отдельно, да?
Чем мне заняться сегодня? Сегодня я буду левел-артист. А в четверг вечером так, левел-дизайнер? Не, уже был в тот четверг, хочу сегодня быть тихо.
Как все в инди-команде? Что должен уметь левел-артист в инди-команде?
В инди-команде, вон я ребятам рассказал перед подкастом, я с прошлой недели начал изучать Autodesk Maya. Я решил понять, что такое.
У меня сразу такой вопрос, потому что я в ней тоже как бы работаю, там и Blender, и так далее. А зачем?
Зачем?
Что тебе нужно? Ты же за команду отвечаешь.
Вопрос в том, что у нас очень... Я на самом деле вот как раз расскажу. Я хотел еще познать, какой анимации там еще делать в том числе. И я как раз решил, чтобы понять мне полностью интерфейс. Ну, то есть пойду по ступень, ну, по ступенчато, в общем. В инди-команде какая задача? У тебя появляется проблема, ты эту проблему должен решить. Ты эту проблему, что как это решаешь? Ты берешь сначала документацию, ну, так как мы на Unreal Engine, это документация на Unreal Engine, ты ее почитал, не нашел. Вот. Мне хорошо помогает наш программист, он такой, я нашел, вот почему это так не работает. То есть ты начинаешь, как мне сделать красиво, и чтобы это не жрало. Потому что очень, ну, в инди-игры играют люди иногда, ну, и очень часто на слабом железе, да, там, то есть очень мало у кого есть там прокачанные устройства, да, там, хотя как это, как, не, я не буду эту фразу говорить, меня сразу захейтят за нее. Ну, в общем, суть не в этом.
Угадайте в комментариях, что это была за фраза.
Оставим ссылочку, да.
Да, да, да. Вот, ну, самое главное, что... Как я сначала начинаю, я полностью написал документацию. Все, документацию я геймдизайнер отдал. ТЗ-хи написал, пока начинает там архитектуру писать, пока там минимальные какие-то, ну там, сделал рев-кусок. Да, то есть рев-кусок это что? Это то, как ты понимаешь, как у тебя графика будет выглядеть. То есть на ней все будет расставлено, примеры каких-то пропсов, можно, допустим, даже ассетных взять из них, собрать, да, там, потому что, ну, инди-разработка этим не, это не грех, да, да и даже, мне кажется, вообще сейчас столько ассетов, это не грех ими пользоваться.
На цитаты надо разобрать, инди-разработка не грех.
Пока ты сам не занимаешься.
Да, пока ты сам не занимаешься, да, господи, инди это боль. Ребята, остановитесь, не надо делать инди-игры, не надо. Вот, значит, сделали рев-кусок, поняли, ага, какая графика, там, какие, что мы будем делать, как это, наверное, мы это модулями будем делать, да, то есть ты начинаешь уже техническую подоплеку, то есть эти стены, они сделаны модулем, у нас стенки все в игре одного, ну, в основном одной высоты, но разной ширины, чтобы они идеально сходились, идеально на них ложился материал, то есть вплоть до того, что я сделал мастер-материал, от этого мастера я все инстансы сделал, то есть мне ребята, когда что-то дают, они мне дают текстурами, я уже сам материал накладываю, если это какая-то поверхность. Если это пропс, то пропс они уже сразу делают и стараемся. Вот, кстати, я сейчас вспомнил отличный пример левел-арта с точки зрения технички в том числе. Guardian of Galaxy. Guardian of Galaxy это прям, если можно посмотреть, то там все локации сделаны один-двумя материалами. Я это могу прям досконально доказать, потому что ты заходишь просто на скриншотах, смотришь, смотри, вот она текстура, вот эта текстура там, допустим, она текстура на стуле и текстура, допустим, на каком-нибудь там предмете еще, да, там, то есть одна и та же, ты видишь, это одна и та же текстура. И это, ну, удешевляет.
С точки зрения по оптимизации, да, позволяет.
Да, и при этом это все красиво выглядит, да, но и немного живет, потому что я знаю, что Guardian of Galaxy вообще там на 1060 я запускал на ноутбуке своем. Вот, и вот все, собрал блокинг, отдал задачи, далее я пишу обширное ТЗ по каждой локации, то есть, чтобы локация понимала, что, как там, ищешь референсы, да, там, Pure Ref это наше все, там, я прям досконально, я помню, что у меня есть мудборды уже даже веду в этом Pure Ref, потому что очень удобно это все, и вот собрал реф-доску,
и каждому ТЗ у меня отдельная рев-доска, где я, как я хочу это видеть. Ну и по крайней мере, я пропсы получал, которые я хотел там, чтобы это увидеть. Все. Собрали локацию, пробежались по ней, ну, вроде бы все нормально. Начинаешь уже смотреть пропорции, ага, не те, потому что есть проблема еще, я, ну, в разных фирмах по-разному, я, опять же, как инди-разработчик, проемы. Если вы сыграете в Робокопа последнего, да, то вы увидите, что у вас ручка прямо у глаза. Я считаю, это ошибка. Не знаю кого, но то есть, ну, как бы там столько денег, но у тебя ручка везде у глаза, да? То есть я понял.
Ну, я бы не сказал, что это ошибка. Может быть, это сделано специально. В Hitman тоже делали проем двери специально.
Там от третьего лица.
Но они здесь от первого, побольше. Может быть, это было специально задумано.
Может, сразу может, они, может, они хотели от третьего сделать, потом решили от первого, а уже локацию переделать дороги, да. Вот, но мне часто попадалось это, и я понял, что мы-то сами грешны, у нас в Александре, то демо, которое сейчас лежит, необновленное, у нас тоже ручка двери вот здесь вот, да, и я очень долго мы пытались уменьшить, и в итоге у Unreal есть такая, ну, кнопка, ну, там, комбинация клавиш, что можно посмотреть на модельку, ну, то есть я геймплейно проверяю, подбегаю к проему, нажимаю там, по-моему, F8, и можно покрутить. Просто моделька стоит на месте. Вот. И я смотрю, у нас моделька такая маленькая, проем такой огроменный. Я так, думаешь, ладно. Потом подбегаешь, понимаешь, что вот здесь у нее вот эти столешницы все, тумбочек. Ты думаешь, да что ж такое. И все, а это уже сделано. Сделано 3D-шником, который ушел. Моделька есть, то есть, ты понимаешь, ага, ну, даже если этот проект в мае вытащить, ну, ты начинаешь отдавать, пока человек разберется, что там вообще делал тот 3D-шник, да, пока то все. Ну, в общем, окей, все, вот эта проблема мы прошли, все поправили, сделали поменьше, коллизии еще, я вот это обожаю, да, то есть, ну, вот проверяешь все коллизии.
Объясним нашим зрителям,
что коллизия, да, это то, ну, как бы, вы вот упираетесь, да, там, в стенку, да, на стенке стоит коллизия, ну, вот,
и поэтому не
простая ограничительная зона, да, да, специально, которую игроку не видно, но да, сам она... персонаж пройти не может.
Если ты просто... провалился сквозь текстуры, там не было коллизии.
Там не было коллизии, ну, да, 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 Сударь забыл, да, вот. И, в, допустим, я недавно понял, что, ну, не недавно, ну, там, полгода назад я понял, что я с травы коллизию не снял. Я думаю, почему у меня это не получается? Думаю, ну я все, вот это уменьшил, что такое? И я просто беру, убираю с травы коллизию плюс 10 кадров. Я такой, господи. То есть тяжело быть инди-разработчиком, потому что если, ну, либо делаю уже прям графику такую, ну, простейшую, да, там, которую, ну, там, как бы, либо если ты уже делаешь красиво, да, то будь добр, как бы, отвечать за это, да.
Ну, ты же понимаешь, что вот как раз просто добавили, что там инди-разработка и разработка больших там проектов очень сильно завязаны на ресурсах, на экспертизе, на многих вещах. Просто одно дело, когда ты работаешь в компании, там в целом понимают, как делать игры, ты, ну, как бы, тебе немножко легче, цена ошибки, она... Ну, она действительно намного меньше. И опять же, как бы ты как, ну, работник, есть многие люди, которые по важным вещам еще думают за тебя. Когда ты начинаешь заниматься инди-разработкой, да, либо в команде, либо когда ты полностью сам, это совсем, ну, другой мир. Там тебе помогали, а тут ты отвечаешь за все, да, и опять же, ну, будем честны, что большинство инди-проектов и так далее, ну, начинаются с бюджетом в ноль, да, как да. это, нельзя
а
просто так взять.
А часто заканчиваются с таким
да,
бюджетом.
Да, так и заканчиваются, и тебе с этим приходится долго жить. Да. Еще мы не говорим там про поиск инвестиций, это другая история, но в целом ты хочешь сделать какую-то классную игру, тебе нужно найти людей, которые будут помогать, будут уделять время, скорее всего, это где-то даже по вечерам, а не в обычном, потому что все люди заняты. Где-то даже так, да. И мало того, что это еще должны быть специалисты, которые помогут тебе, как это, сделать и упростить твою жизнь, да. а не усложнить. Поэтому, да, инди-разработка, она прекрасно интересна. У тебя есть больше поле творчества, да, ты отвечаешь уже, ну как это, действительно, большую часть за все, за продукт, за игру, и как бы там цена награды, она выше. Но в то же время, не знаю, вот лично по себе, мне кажется, в Индии надо приходить. Это только личный опыт, опять же. Немножко поработав уже в разных студиях, чтобы ты лучше понимал процессы, пайплайны, потому что когда ты будешь возвращаться на инди-разработку, вот многие моменты ошибок ты не сам будешь на себе набивать, а ты их уже как бы, ну, нивелируешь, опустишь, пройдешь, и тебе будет просто проще.
Вот, а как тогда сделать портфолио, если ты...
В каком моменте портфолио?
Ну, вот когда ты говоришь, ты возьмешь на работу человека, у которого есть хорошее портфолио.
Свободное время.
А где ты наберешь портфолио, если ты не делаешь свою инди-игру? Если
нет,
ты
не нет, портфолио для чего? Для инди-игры или портфолио устроиться как
специалист? Устроиться как специалист.
Как специалист, это локации достаточно.
Ну, смотрите, иногда бывают закрытые портфолио, которые под очень жестким NDA, которые даже показывать нельзя, но поверхностно можно описать, рассказать, чем ты занимался. Если есть возможность на показ, то действительно какие-то моменты, маленькие кусочки показывают.
Ты идешь младшим левел-дизайнером первый раз работать в игровую компанию. И
если берем левел-дизайнер, у тебя должен быть как бы игровой уровень. Если у тебя левел-артист, просто джуниор-левел-артист, скорее всего, вряд ли возьмут, потому что слишком специфичная задача, которую нужно решать. Объясню почему. А level art — это в основе у тебя художественные части, да, вот прям художка базовая, хорошая. К примеру, я просто художественную школу не заканчивал, и сейчас где-то мне это немножко, ну не то чтобы в ногу выстреливает, но если был бы этот опыт, по многим вещам было бы проще. Я просто вот этот момент как-то художественной базы сейчас очень сильно восполняю в свободное время. Основная задача — делать именно художественно красиво. Арт, художественная часть, качается годами. Это не то, что ты посмотрел пару фильмов, поиграл пару игр, такой, ну я тут сейчас сделаю классную игру, как Death Stranding, все в нее поверят, будут очень классно говорить приятные слова, как все классно, короче, много слов классно.
Мне кажется, начать хорошо с того, что пойти в инди-команду и побыть там немного левел-артистом и, соответственно, наработать как раз портфолио.
Наверное, надо даже по-другому, чуть-чуть даже... Смотрите, левел-артист — это... И художник по окружению — это сложно, это сложная комплексная задача. Типа я тут взял за 2 месяца подготовился к лету или там за 3 месяца стал художником по окружению, тяжеловато. Лучше всего стараться входить через художника по пропсам, ассетам и так далее. То есть ты начинаешь с самого простого. То есть, ну, просто эта же часть, она уйдет и в художника по окружению, но ты будешь знать хотя бы минимально, как они делаются, какие сроки, какие есть нюансы, да, как этот ассет добавить в игру. То есть ты проработаешь и будешь понимать, как, что, почему. Можно сразу пытаться устроиться на позицию там художника по окружению и левел-артиста, но, во-первых, скорее всего, вряд ли ты наберешь тот опыт, на который ты пройдешь, ну, проходной порог, а во-вторых, когда тебе ставят задачу, давай сделаю локацию, вот у тебя там 6, ну, как бы нет, это, наверное, все-таки по уровню повыше, вот у тебя есть маленький кусочек локации, ты должен здесь разобраться, сделать, продумай логику, модули, да, чтобы это собиралось и так далее, ты потеряешься, потому что опыта нету. Чтобы этот опыт подсмотреть и так далее, ну, понятно, интернет, курсы, мероприятия, знакомые, форумы и так далее, но лучше заходить через что-то простое. Опять же, уже просто расскажу немножко про свой опыт. Лучше, когда ты только-только пытаешься войти в индустрию, тебе нужно попробовать все по чуть-чуть. Почему? Потому что ты сначала еще плаваешь, ты не знаешь, чем хочешь заниматься. Сегодня хочу быть аниматором, завтра ты персонажник, сегодня хочу быть арт-директором, а потом я хочу делать блюпринты. Все очень имеет свою специфику. И чтобы не потерять года на вот это плавание, ты выдели какое-то время, там, не знаю, полгода, ну год, грубо говоря, да, по возможности. Попробуй все, а потом уже просто четко определи, что ты хочешь. Я свое просто время, когда учился и занимался, мне окружение понравилось, да, я пробовал все, понял, что персонажка не мое, даже не потому, что анатомия сложная, но просто это не мое, не драйвит. А вот все, что связано с окружением и там техническими моментами, когда ты создаешь миры, когда вот у тебя есть серый куб, а потом, там, не знаю, много лет спустя у тебя это огромный мир, ты играешь, такой, вау. Вот, я как бы со специализацией определился, и вот все последние года как раз... По сути, только в этом направлении и развиваюсь. То есть, да, смежные области я беру, но все равно у меня как бы окружение — это основной профиль, как бы вижу, и просто выше-выше в более сложные, да, более интересные вещи.
Хорошая идея попробовать все. Вот, кстати, дорогие друзья, если вы хотите попробовать все, что связано с уровнем в какой-нибудь инди-команде, то пишите мне, мои контакты есть в описании. У нас среди наших слушателей-выпускников очень много команд, где именно не хватает людей, которые бы работали с уровнем, нарабатывали себе портфолио, такие вот стажировки. Так что обращайтесь. И Виктору наверняка в команду тоже всегда нужен, конечно, мастер на,
да,
все руки.
Да, если что, будут советы, тоже пишите. Как бы контакты останутся, чем смогу, помогу. Это без проблем.
Так что все наши контакты есть в описании.
По портфолио, как я помню, что...
Ты можешь рассказать, как ты подбираешь по портфолио, ну, в целом, больше под инди-команду, А я могу рассказать, как я больше подбираю именно под более студийный как бы, проект. У меня просто
Нет, именно я про наработку портфолио, именно когда я только закончил, да?
А, ну давай,
момент
давай,
такой, что есть великий ArtStation, да?
Да.
И Слава Бушуев сказал тогда только одну такую фразу. Берешь просто. Вот я, он говорит, как я, говорит, оценивал ребят всегда. Берешь просто, открываешь ArtStation, смотришь концепты, там же ребята выкладывают свои концепты, да, и собери это, да, просто собери эту же локацию, вот. А, когда ты начнешь это сам уже, не просто ты курс смотришь, повторяешь за ним, да, там вот это все, потом что-то раз, я помню, что я, как его, я сделал станцию электрички, завод какой-то, меня все время тянуло вот в этот, как-то больше к реализму. И я просто попробовал как-то собрать что-то на стилизации. И понял, что, ага, вот здесь уже начинает мозг у меня работать. И все такое. И на ArtStation выкладывай. А процесс работы как-то над этим работаешь. То есть, по крайней мере, ты уже визуально сможешь показать, как, это, как ты работаешь над тем или иным объектом. В данном случае, когда я подбираю...
Добавлю момент, вот в контексте, опять же, выкладывания на ArtStation, тоже очень часто про это говорю, и в свое время давали советы тоже более опытные. Лучше в портфолио иметь одну хорошую законченную работу, чем там 10-20 посредственных.
Да. Это как с инди-играми. Лучше одну довести до конца, чем 20 прототипов
это
сделать.
Это вроде кажется, что это логичная мысль, но это действительно правда так. Да. Что нет, я прекрасно понимаю, это правильная рекомендация, когда ты показываешь процесс, как ты начинал и делал, но в портфолио лучше иметь как-то вот более... Ну, финальный впечатляющий результат. Если тебя потребуют, попросят, расскажи, как ты вот этим занимался, или ты можешь там показать, то в какой-то степени у тебя всегда это есть под рукой.
Плюс в ArtStation ты еще сможешь обучиться, потому что там многие люди, которые на том же Last of Us работали, да, там над Ведьмаком, над Destiny, они выкладывают, им разрешают выкладывать, да, они выкладывают арты. И помимо этих игр ты можешь посмотреть, что они просто делают в свободное время. Да, потому что твое портфолио это ты делаешь только в свободное время. Ты работаешь на свою зачетку. Да, ты работаешь на зачетку, потом зачетка будет тебе помогать зарабатывать деньги. Год минимум просто вот взять и потратить, да, там понять, где тебе еще нужно восполнить знания какие-то, да, там. Ну, то есть, это я уже иду, потому что порог входа в геймдев со стороны там левел дизайна, левел.
Раньше или сейчас?
Вообще, по-моему, мне кажется, всегда будет тяжело.
Не, раньше легче. Смотрите, было? Раньше было намного легче. Во-первых, просто, ну, банально, как бы в целом, как бы мир немножко был другой. Да, сейчас даже еще до ковидное время с ним обращаемся. А проектов было больше, было легче, проще. Как бы понимаешь, знаешь, модельку хорошую можешь сделать, там берем, окей, без проблем. А сейчас, так как многое очень сильно поменялось по разного рода причин, да, порог входа стал тяжелее. То есть не в целом в индустрии, а именно даже там, на первоначальной позиции. С учетом того, что сейчас идет ИИшка, мне кажется, то, что порог входа будет еще сложнее. То есть, вот, как бы
у тебя в резюме теперь обязательно должно быть умение промпт-инженера, умение
работать. Вы не поверите, но это действительно упрощает работу. Вот сейчас задают вопрос, Ксаня, все, нас роботы захватят, когда там, чем этим заниматься? А там ChatGPT, DeepSeek и все другие там нейросети, которые сейчас появляются, это инструменты упрощения, но это инструмент. Если ты не понимаешь, как сделать красивый, в который входит художественная база, будет у тебя нейросеть, будет у тебя там две кнопки сделать красиво, а машина-то не поймет, ты все равно должен, ну, как бы понимать. Опять же, никто не отменяет такую, скажем так, человеческую чуйку, да, как это нужно сделать, и мы все равно больше мы привносим. А машина, по большей части, она сейчас это аккумулирует и выдает тебе результат на основе чего-то. Полностью с нуля из черного ящика она не сделает. Вот человек сделает, машина пока
какими
нет.
Какими инструментами? Ну, вот искусственный интеллект, да? Какие еще инструменты, какие программы нужны?
Ну, классические, как бы, работы пайплайн, которые сейчас есть. Движок надо понимать. Давайте немножко конкретики, а то это будут общие слова. Специализация какая? Вот для левел-артиста, инвирщика, левел-дизайнера и так далее. Ну, DeepSeek GPT, да, они помогают и там и по каким-то художественным вещам, и где-то какой-нибудь там скрипт написать простенький, еще какие-то моменты, да, это упрощает. Но из серии «сделай мне классную игру» и так далее, нет, сейчас это появляется. Но минус этой технологии в целом, ну, мы такие, миллионы таких проектов мы увидим просто на всех наших магазинах, и будет просто дженерик, 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 дженерик. А вот чтобы среди этого дженерика выделиться, как раз здесь и художественной части понадобится.
А какие вообще еще, ну вот, кроме искусственного интеллекта, какие инструменты используешь там? Ну вот движок, ты сказал, да, там, кто-то Unity, ну кто-то
Unity. Ну смотрите, у меня в основном работает. Работа, да, в Unreal, я художник по окружению, то есть 3D-пакеты, в которых обязательно работаю, то есть у меня как бы Maya Blender это для моделирования, Substance Designer, Substance Painter это в основном там текстуры, всякие такие, ну как бы моменты, которые нужно сделать.
Rhythm UV.
Ну, это да, это под ассет. Много всяких разных тулзов, там где-то есть кастомные, где-то покупные внутри движка. DeepSeed, ChatGPT для каких-то конкретных моментов, либо поиска информации, либо там структуры, либо выработки пайплайна. Сейчас появляется много достаточно разных нейросеток, которые тебе по фотографии могут сделать тоже какой-нибудь быстрый прототип. Да, одно дело, ты там месяц будешь это все делать, финальное качество. А тебе нужно именно просто, ну как, опять же, там, объем заполнить. Пару кнопок, картинок, в движок вставил, готово. Ты такой, так, подождите. Так, ну, у меня просто последние 3 недели с этим мозг взрывается, все больше и больше погружаюсь и понимаю, что сейчас очень много сильно поменяется в ближайшие года.
Портфолио, это... опять-таки, многие, небось, ставят, сделанное искусственным
вот,
интеллектом.
Да, здесь, ну, в контексте, просто я сделал портфолио с помощью нейронок, это очень странно, потому что тебе нужно будет это в игре делать, но какие-то моменты, которые тебе помогли сделать просто это быстрее, либо передать идею, конечно, это будет помогать, это в любом случае. Ну, и опять же, инструментарий, что работает там в студии, что в инди-команде, он очень сильно отличается.
А у тебя, да, какой
инструментарий? У меня, как бы, ну, наш человек, которого мы арт-лидом называем, он же у нас как раз Александру сделал, да, он пропсы делал, он анимациями сейчас тоже занимается. И вот он сказал, ну, Maya Blender, конечно, говорит, я больше Maya хочу. Но Blender тоже терпимый, но это на моделинг, да, как вот как раз Subsistence Painter. Это покрас и Rhythm UV, говорит, вот у меня вот этот стек, мы здесь не отличаемся, потому что, ну, да, такой, так, по такому пайплайну. Да. Вот. Далее просто банально, как его, сколько часов человек будет работать, да, я у него узнаю. Да, далее, что он хочет, да, там, мне нужно еще, что у нас прикол такой, что наша команда из 20 человек дошли только 5 до сегодняшнего дня, да, вот именно от команды на энтузиазме, да, до каких-то первых денег, каких-то там заказов.
Ну, это еще даже хорошо.
Да, то есть дошло 5 человек, нормально. Да, которые...
Основа осталась.
Да, и они за эти года, мы сколько подросли в знаниях и все такое, то есть я вот... У меня по Unreal преподаватель Антон Токарев был известный, да, он сейчас делает очень классный, красивый хоррор российский. Вот, я к нему до сих пор бегаю за советами, я иной раз к нему уже прихожу, и вот помню, что когда вот я только учился на курсах, он каждую домашку, ну вот здесь это так, а почему здесь вот так невнимательно? То есть он за мной, он прям вот все, домашку, он ее принимал, но он ругал, ну, не, по-доброму, но ругал, да, там. Сейчас вот банально просто я уже немножечко понимаю, что он мне говорит, да, там, то есть знание все равно нужно понимать, что нужно всегда учиться в любой сфере.
Это в геймдеве,
да.
И это,
здесь...
Это бесспорно.
Приходите к нам на обучение, на программу менеджмент игровых проектов. Она у нас запускается в ноябре, новый поток. Одна из дисциплин, кстати, level design. И, собственно, часто наши выпускники как раз начинают свою карьеру с младшего level дизайнера, а потом вот становятся продюсерами, делающими многомиллионные в долларах проекты.
Вот по поводу обучения, я учился в музыкальной школе, у меня
было... О, отличное место для левел-дизайна, да?
Да, нет, а самый прикол в том, что она была школа искусств имени Балакирева, да, и мне преподавали всю художку. Плюс у меня в общеобразовательной школе у меня...
Ну да, если всю художку преподавали, это фундаментальные основы, ты понял, и это уже не шутка, что это полезно для левел-дизайна.
Я причем, да, я же обожаю картины там Сандро Боттичелли, я обожаю музей Сальвадора Дали в Фьерресе. То есть я именно... Ну, как показывали, то есть искусство, мне показали искусство с разных сторон. Даже в общеобразовательной школе у меня была мировая художественная культура, такой предмет. И очень классно преподавала, ну, у нас, я помню, там, свою учительницу Елену Игоревну, она очень классно преподавала, да, МХК, она как, она классно вообще прям все рассказывала, она еще рассказывала с контекстом, что она с подростками работает, да, и были такие моменты, когда, ну, он рисовал еще, говорит, там, это как бы Казанова, все же знают, кто такой Казанова, да, там, вот, ну, то есть очень было интересно слушать, и...
допустим, сейчас я начинаю просто, ну вот иногда собирались, вот мы переезжали в новую квартиру, я начинаю, ну, то есть я уже как level artist мыслю, потому что я уже на тот момент уже...
Ну да, выучился. Да, уже без этого никуда.
И потом ты такой, ага, так, вот такая стилистика, такая, нет, давай мы немножечко в минимализм, ага, вот это такой... А может быть, что-нибудь так в стиле брутализма советского, да, там что-нибудь замутить, такая нежена, такая, да успокойся, у нас пиковская новостройка, говорит. Забрался он тут свой арт-деко,
говорит, у тебя есть игрушки, иди там развлекайся, а мы нормально.
Очень про творчество получается, профессия вообще, level artist, прям чувствуется по разговору с вами, что это про творчество. Давайте чуть-чуть еще про деньги поговорим. Вот, если ты действительно творческий человек и хочешь пойти level artist, то сколько вообще можно зарабатывать?
Ну, я вот здесь как скажу. Я как лидер инди-команды, да, я, естественно, у меня очень стараюсь беречь бюджет. Это очень тяжело сделать, да, там, но, допустим, расскажу именно, как я начинал, да. Пришел энтузиастом как раз после того, как я на левел артиста отучился. Вот, потом предложили, говорит, слушай, вот можем платить, ну там, нашлись финансы, можем платить 30 тысяч в месяц. Вот, за 4 часа работы в день, опыта, никакого опыта нарабатывать, нормальные деньги были на тот момент, то есть, вот. Сейчас, если вот идти куда-то джуном, то стандартная джунская зарплата там 50-60 тысяч, да, это нормально. То есть, если, опять же говорю, для тех, кто там, допустим, вот 30+, да, вот я в 30 лет начал менять свою жизнь, да, вот, и я пришел тогда левел-дизайнером, я получал $800, то есть я NDA сейчас никакого не нарушаю. То есть я $800.
Когда доллар был по 30?
Ну, нет, не по 30. Ну, в общем, у меня выходило 60 тысяч в месяц. То есть это нормальная джунская зарплата. Да, она потом у меня выросла там где-то там 1000 до 100. То есть в среднем middle-разработчик здесь уже идет... вилка-то правильная, тут дальше уже как договоришься. Да, но в среднем где-то ну около сотки все ходит.
Да, да, 120. Ну, вот да. Если брать по нашим выпускникам, да, то обычно как раз приходит на... 60-70, и дальше с карьерным ростом где-то 100, 120, 150, да, 150 даже.
Но это если ты занимаешься middle, чем-то одним.
Когда middle, да.
Чем-то одним. А когда ты все в себе совмещаешь, тут уже, ну, как договариваешься, потому что ты берешь какую-то дополнительную работу, опять же, стоит понимать,
а что... А вот когда уже синьором становишься, там уже где-то, ну, 200-250 обычно. Больше вроде сейчас нету, но карьерный рост из level артиста, из level дизайнера, он часто идет или в арт-директор, да, там, или в продюсера. Вот у меня несколько продюсеров есть, которые как раз выросли из левел артистов. Ну а там уже зарплата и $10 000 не предел.
Ну, тут еще надо же.
Ну, скорее, даже бывает даже что и начало только.
Да, плюс никто не мешает там, если ты там работаешь, да, там, от звонка до звонка, а потом, да, идешь куда-то все расслабляться, да, ну. И не понимаешь, почему ты мало зарабатываешь, никто не мешает подработать. Какие-то заказы, есть куча площадок, где ты можешь разместить.
А геймдев не про то, чтобы работать от звонка до звонка. Да. Если ты работаешь от звонка до звонка, то, вероятнее всего, ты и будешь мало зарабатывать. Но... Потому что геймдев — это про горящие глаза, развитие, когда ты вкладываешься в работу и часто, да, и перерабатываешь.
Ну, согласен.
Тут еще основного работодателя
не карьерного роста с таким подходом.
Не перегореть — это да, надо основного работодателя еще предупредить. Потому что есть такой юридический аспект. Вы берете, делаете инди-игру, пока работаете где-то на основной работе, где у вас подписаны
документы. А на основной работе вы не любят, когда ты pet project делаешь.
Это project, да. А потом еще, а ты pet project делал вообще на компьютере рабочем, да? Тебе еще выдали домой. Ты на нем сделал pet project. Вот, и если, то есть работодателям надо подписывать бумажку о том, что ты pet project делаешь на личном оборудовании. Вот, если ты эту бумажку не подписал...
Еще, как работодатель, рекомендую не делать pet project, потому что как работодатель я этого, кстати, неодобрительно отношусь, когда люди не фокусируются только на том проекте, который
занимается. Я же делал pet project, по сути, свободное время, тем самым много развиваются.
Но все это делают в любом случае. Там, знаешь, это одобрение, а все равно это делают.
Не, у меня есть...
И обычно остается лучше даже поддержать это, а некоторые работодатели, они даже делают такие там пятница мозгоштурма, когда позанимайся каким-нибудь свободным творчеством, проектом, ага. Что-нибудь придумай, а если что, мы это в компании запустим.
Не, есть, знаешь, еще да. у меня, как у работодателя, есть негативный кейс. Почему? У нас был артлид, да, который... Значит, мы должны выпустить демо, были в срок, мы потом демо выпустили только спустя полгода. В общем, мы ждем, я жду от него задач, чтобы он их выполнил. Причем, учитывая то, что, да, на тот момент мы уже, у нас, ну, там, какие-то средства закончились, да, мы там выдали опционы, да, там, ну, все договорились на какую-то... у него есть там еще, понятное дело, основная работа, и он этот... Я говорю, а где такая, ну, прихожу через полтора месяца и говорю, ничего что-то не заливается. Ну, то есть, ничего нового, вот за полтора месяца-то ничего не было. А я, говорит, с другом свое демо делал. Такой своей, это, кубанской простотой мне говорит, такой, типа, а мы, говорит, это, да мы делали, говорит, свою игру, то есть, показывают мне ее, рассказывают. И тут первый, это вот вообще первая такая честь, как я почувствовал себя немножко продюсером, да, когда я не... А типа, как бы ты это...
Очень сильно был удивлен, максимальной степени удивления.
Слушай, ну, тогда, говорю, опцион мы, наверное, отзываем, ну, потому что это, ну, говорю, мы ожидали, мы договорились, да, там, мы спрашиваем, а работы никакой не сделал. Вот, не, мы хорошо все разошлись, да, там, в этом плане, то есть ничего, то есть, ну, большинство вещей, которые у Александра есть, он сделал, да. Вот, как бы, но вот сам факт того, что я, говорит, да, он там сделал свою демку, дай бог, чтобы у него все получилось, да, там, я всегда людям желаю только вот роста и все такое, но в моменте мне было тогда такое, типа, я понял, что, ну, как бы, делай свои подпроекты, делай хоть там 100-500 проектов, главное, как вот
сказал. Но предупреди об этом, будь честным. Вот, кстати, да. Вот, что очень важно для работодателя всегда, ну, все понимают, ну, работодатель не любит, когда вы не сфокусированы целиком только на проекте работодателя, но все с пониманием относятся, что, да, игровая индустрия — это творчество, и у многих могут быть проект-проджект, и, ну, просто не могут их запретить. Но самое главное — честность. Очень важно честно рассказать работодателю о том, что, да, я вот в свободное время занимаюсь там таким-то, если он спросит, да, либо если это как-то влияет на работу, то предупредить это при устройстве на работу. Uh-huh. И тогда вообще никаких вопросов не возникнет. А если это делать втихаря, в рабочее время, в ущерб работе в компании, вот такое работодатели чаще всего наказывают. Uh-huh. Так делать не надо. Ну, это очевидно. Ну, не делай в крысу там, да, ничего такого, а делай честно. И честность — это, наверное, вообще одна из основополагающих граней игровой индустрии. Горящие глаза и честность. Вот что важно. И тогда игры получится, будет хорошо.
Но есть одна приятность в работе Level Artist'а, да, это собирать референсы. Мне было позволено, когда я вот в гонке по бездорожью мы делали, мне было позволено играть в SnowRunner. Я в рабочее время играл в SnowRunner. Мне жена такая заходит, а ты, говорит, работаешь же вроде. Я говорю, я референсы собираю. И когда появилась своя инди-студия, да, там, то есть сижу, жена пару раз на удаленке осталась такая, ты что референсы не собираешь? Я говорю, отстань.
А вот раз говорим про референсы еще, ну вот часто, когда собираешь, смотришь референсы, есть какие-то, ну, частые паттерны левел-арта, да, которые используются. Вот, например, там зеленая кнопка, скорее всего, хорошая кнопка. Красная кнопка может не нажаться, да, там, или там дверь, подсвеченная красным, не от, ну, там, как, откроется, не откроется, в Ведьмаке не откроется, да, если она подсвечена красным. Вот какие есть такие типовые уловки левел-артистов, или вот про башню вы говорили.
Лендмарк, да.
Да, Лендмарк.
Ну, здесь, наверное, по большей части уже просто с учетом там, развития индустрии больших разных проектов, там тот же Diablo, да, там цветовая градация, что там у тебя легендарка какого оранжевого цвета, уже ну, все привыкли, что оно так, как это и есть.
Даже приятно представлять этот цвет, понимаешь?
Да, уже во всех других ты уже не можешь представить, у тебя уже просто есть паттерн. Ну, а так... Но действительно, это же комплексная задача, как бы, если мы говорим про какие-то там компании, а не мультиплеерные там сессионные игры. Тебя нужно довести из точки А в точку Б, чтобы это было плавно, понятно, без сложностей и так далее, чтобы ты там, не знаю, на следующий день игру не удалил и не проклинал всех. Где-то подсвечивается светом, где-то есть прям очевидные моменты, там где-то залезть, да, у тебя, не знаю, там черное помещение, белая тряпка, которая висит и говорит, иди туда. Но это все должно работать на подсознательном уровне. И вот, вот эти моменты понимания, да, когда художники понимают, вот, вот как, какими приемами можно пользоваться и нужно, ну, отсюда это и складывается. Плюс, опять же, в основном, ну, все мы играем в цветные игры, да, любой цвет влияет, ну, на психологию человека, так или иначе. Он вызывает определенные эмоции, как бы кино, фильмы, игры, ну, как это, да, кино, фильмы, игры, уже повторяюсь. Многие моменты уже известны, да, мы из кино много все равно берем в игры, все это прекрасно работает и пытаемся адаптировать.
Но вот как раз этот паттерн один раз сыграл вот плохую шутку, когда, знаете, вот эти вот желтым намазано.
Я аж повернулся посмотреть, ты так показываешь.
А я, знаешь, я рассказываю, когда про работу, я всегда визуализирую.
Ну, это есть такое.
Это уже привычка, да. Вот. Dying Light 2. Когда вы попадаете уже в большую часть города, вот, я играл на PlayStation 5, у брата взял, и то ли фильтр так был настроен там тогда, на тот момент. В общем, был желтый фильтр, потому что это был день. Я нигде не видел желтую вот эту вот покрашенную там, ну, куда ухватиться можно. То есть там везде, где желтым линии покрашены, то можно было ухватиться. Я ее найти не мог, потому что был желтый фильтр, она у меня потерялась в глаза. Я хожу вот по этому затопленному первому этажу и не понимаю, вот просто что, я такой, что от меня хочет левел-дизайнер, левел-артист, что они от меня все хотят. А я сижу и такой понимаю. И потом только, когда стемнело, понял, фильтр поменялся, я увидел эту, вот ты где, то есть незаметно. Это, как его, есть еще моменты, когда в сессионных играх, да, есть те, там, где очень любят прострелы, да, вот, есть там, где не очень любят прострелы, вот, и вот там, где не любят прострелы, именно как это композиционно, то есть, левел-дизайном ты кубиком поставил, закрыл, а что там сделать? Вот как раз задача левел-артиста. То есть, именно полезность вещи какой-то, да? То есть, мы должны понимать, что какая-то там, допустим, статуя, да, она должна вписываться, да? То есть, именно поэтому здесь, опять же, уходим в стиль. Вот, поэтому, а так, они все, то есть трава, естественно, должна у нас колыхаться, да, листья деревьев, это вообще, по-моему, самая большая боль левел-арта, они жрут дофига, их красивыми сделать тяжело.
Сейчас много уловок уже есть, современные технологии позволяют их делать более красиво. Какие вы используете уловки?
Да я банально, я ушел от, я попробовал на нитовые, вроде хорошо, потом что-то у меня там не получилось, я обратно в ладирование.
Ну, все, что, что вдалеке сильно большой детализации не имеет смысла,
да.
Можно потратить, не знаю, там, моделирование, текстурирование корабля, там, в миллион полигонов, ну, хорошо, давайте, это цифры из неба, хорошо, там, в 100 тысяч там, треугольников, да, а потом окажется, что это где-то там в синематике или в игре за километр отсюда, и ты видишь такой маленький пиксель.
Да.
И бывает часто такие много случаев, к сожалению, в казусах, ну, просто где-то у людей опыта больше, меньше.
А в «Ведьмаке» новом смотрели, как там сосна сделана?
Да, да.
Ну, это подождем геймплея. Вот техно-демки мы все любим. Это красиво, интересно. Надо, чтобы это в игре. Я люблю, когда уже в игре. Хотя бы геймплейным. Потому что сейчас, опять же, уже время, когда много классного, интересного, крутого пререндера. Все мы смотрим, понимая, что как будто это будет как в игре, но мы уже понимаем, что это люди из индустрии, это будет в игре совсем по-другому, потому что придется оптимизировать, и чтобы это работало. Да, геймплейная часть, ну, в смысле, не геймплейная, а демка, она всегда важнее, да.
Я отключил отопление в комнате, когда готовил синематики еще на неоптимизированной версии игры. Я запустил, я понял, что у меня комп, я смотрю, там 85 градусов, короче, у меня процессор, я такой, надо водяное охлаждение ставить. Вот, а потом это узнал, но это уже потом с опытом, что есть целый рендер фермы, который тебе позволяет все. Вот.
Ну, отчасти, да.
На улице минус 10, а у меня тепло.
Одно из преимуществ обработки левел-артиста.
Не, ну, конечно, бывает часто очень много разных уловок там и по оптимизации. Мы же смотрим только визуально, как бы, картинкой, да. Там до появления там супердинамичных систем, там в том же Unreal, да и не только, в других больших крупных студиях движков, ну, весь свет был как бы забейканный. Да. Что забейканный? Поставили источник света, как говорится, запекли, то есть типа получили какую-то картинку и все. А сейчас как бы время реал-тайма, реал-тайм накладывает как бы другие подходы, время.
Сейчас полинг дистанс,
да, ресурсы.
Раз, отрубается.
Все, что как бы... Ну, это просто очень комплексная, сложная тема.
Ну, банально, level of details, как вы уже говорили, лодирование, да, это помогает. И я тут недавно попробовал World Partition.
Нет, а как сфейкать? Это технические детали. А как именно сфейкать? Вот как,
кажется, сейчас, как ты поймешь, сейчас что... у вас разговор ушел из сознания наших слушателей.
Поэтому есть ты, чтобы нас вернуть.
Верни нас, да.
Сфейкать имеется в виду то, что, ну, опять же, к примеру, вот у вас есть какой-то кадр в картинке, не знаю.
А, ну, банально.
Любую игру какую-нибудь возьмем.
Свет, ну, ты стоишь в комнате, да, у тебя нужен свет. Ты просто ставишь этот... React Light за окно, да, и направляешь его, выставляешь, он там, хочешь себе лунный свет, он тебе раз выставил там его по цвету ближе там к холодной луне, хотя луна не холодная на самом деле, вот. Всем очень советую по всяким фишкам, посмотрите, вот как раз вот слушателям вашим, Уильям Фаучер, вот. Очень много он рассказывает, как раз он про Unreal, он как раз про композицию, про то, он в этот, он фотореалистичные кадры.
Ну да, немножко
делает,
открывает, как это, завесы тайны.
Да, я там у него узнал, что если есть там в некоторых моментах, я там поставил какой-то, ну, допустим, как раньше я делал, сейчас все проще там стало в Unreal. А раньше, допустим, ты ставишь лампочку, да, если ты поставишь там одну лампочку, она будет жрать, как вот этих вот студийных 6 цветов. Я поставил вот этот один цвет так, другой цвет чуть-чуть еще сбоку, то есть создается эффект, что он все окрашен, и это жрется тоже потом, как оказалось, очень сильно, да, сейчас банально фейкать скоро не надо будет ничего. Банально уже все...
Ну, не знаю, я поспорил. Ну, я бы очень сильно поспорил.
Не, я начал...
Ну ладно, да, это уже на самом деле мы...
Не, ну, банально, давай лес банально, давай, да? Да. Тебе просто все, что ты видишь впереди, оно у тебя загружено, да? Все, что за этим лесом, там ничего нету. Все.
Ну, тоже другой пример. Вот у вас есть локация, в которую вы можете попасть, а в которую вы никогда не попадете. Очевидно... Самый простой пример — это горы. Как бы горы можно сделать прям натуральный там ландшафт с родиной и так далее. Куча-куча будет кушать ресурсов и так далее. А можно просто сделать картинку и поставить на дальний план. И никто никогда в жизни не догадается. Да. Ну, то есть вот такие там простые, там, легкие моменты, вот действительно, как мы говорим про фейк, а не уходя в, там, в технические моменты, они помогают очень сильно соптимизировать ресурсы. Если брать... Хороший пример, где это очень хорошо было сведено в свое время, мне понравился Titanfall. Там что первый, что второй. Как бы игра, понятно, что уже в какой-то степени старенькая, там, если сейчас смотреть там, на современные, да. Но в целом вот многие моменты, вау-эффекты, ты понимаешь, ты в этот мир. Но если присмотреться, здесь картинка, здесь они схитрили и так далее. Но ты это, как обычный игрок, не замечаешь.
То же самое.
Разработчики, да, это понимают.
Battle Royale, не Overwatch, а там еще есть у них... Apex Legend, вот. В Apex все, что в окружении, да, все низкополигональное. То есть там вот эти банальные, там по 100 треугольников. То есть ты, если ты присматриваться к этому будешь, а у тебя бой, тебе некогда присматриваться, да, у тебя же там замес идет. Но если я как-то один раз, ну... С точки зрения, да, там уже, ну, типа, с экспертной хотел посмотреть. Я такой смотрю, меня здесь обманули. Такой, типа, красивый график там. А в общей картине своей создается там, что ты, вау, ну, или... Или банально вот луна, да, это самое простейшее. То есть я там самый легкий шарик оптимизированный, на него натянул текстуру, да, и материал просто подсветил. И она все, она весь, она ничего не кушает, да, при этом она висит такая натуральная, да, там, вот. И, как его, все просто, да, как сказать, вообще вся компьютерная графика настроится на том, как ты поставишь свет.
Это уже профессия Lightning Artist, которую, возможно, мы тоже потом разберем. Ну что ж, я заметил, ну прям видно по вам, как вы увлечены этой темой, сколько нюансов есть в этой теме. Но если брать глобально, да, то, как мы понимаем, профессия Level Artist — это в первую очередь творческая профессия, ближе к художественной части, к дизайну. Это про то, как сделать красиво, про то, как рассказать истории, про то, самое главное, как сделать так, чтобы игрок поверил. И, собственно, очень интересная профессия, к которой можно стремиться, в которой видно, как увлечены люди и горят глаза. Так что, дорогие друзья, если вам интересно, приходите и к нам на обучение на программу менеджмент игровых проектов. Будем рады вас видеть. Level дизайн у нас есть. И как раз многие наши выпускники именно level дизайнерами становятся, изучив комплексно весь процесс геймдизайна и создания игры у нас на обучении. И, конечно же, почитайте те книги и те видео, которые рекомендовали сегодня. В описании подкаста они есть. И хотелось бы попросить наших гостей, ну, дать какие-то финальные напутственные слова нашим зрителям, кому, возможно, вы вашим энтузиазмом и горящими глазами только что продали эту профессию.
Ну, окей. Давай тогда я, наверное, начну. Игры делать классно, интересно. Это действительно хорошая творческая профессия целиком, в которой можно прям себя реализовать, уже с какой стороны заходить, там, художественной, технической, это уже как душа ляжет. Самое важное понимать, что игры — это все-таки больше, ну, скажем так, наверное, марафон, а не спринт. В компьютерной индустрии, вне зависимости от специализации, нужно постоянно учиться. У нас супер динамичная сфера, потому что там все, вот даже там пару лет назад та же АИшка, но все воспринимали как шутки, а сейчас она будет уже менять даже правила индустрии. То, что ты учил там пару лет назад, а не 30, да, это будет совсем другое. Если вы только-только начинаете там входить в индустрию, попробовать все, а потом уже постараться для себя определиться со специализацией, потому что вы просто не будете распыляться на ненужные вещи, а сделать фокус, скажем так, выбрать какую-то одну конкретную точку, вершину, к ней стремиться идти, и дальше уже с учетом там нарабатыванного опыта у вас будет лучший результат, лучший проект и так далее. Ну и опять же, вы будете от этого больше удовлетворения, наверное, испытывать. Пробовать, не бояться, обязательно общаться с коллегами, есть много мероприятий, курсов, школ. Сейчас все больше появляется институтов, которые могут уже давать профильное обучение. Потому что когда учился я, у меня и этого не было. Ну, то есть это, как это, разработчики игр, они появлялись просто потому, что появлялись. Никто нас прям сильно целенаправленно не учил. За рубежом, да, эта история уже более как бы развита и годами как бы практикуется. Мы, по сути, немножко догоняем, в каких-то моментах даже уже опережаем. Чтобы такого еще интересного добавить, да тут просто прям список можно там закинуть хорошего. Наверное, добавлю то, что комьюнити очень важно, нужно общаться, потому что многие моменты, советы, которые могут там вас сэкономить даже года, это все-таки общение, люди, и не стараться даже не бояться просить фидбэк, обратной связи для того, чтобы расти. Часто встречал случаи, когда вот человек запнулся, не знает, куда идти, но у него какие-то там бывают моменты, там неудобно, стесняясь и так далее, как бы, а куда идти дальше, да, и люди стесняются и как-то потом на это забивают, когда, ну, можно просто попросить или хотя бы попытаться, если тебе ответят и расскажут, ну, мало того, что ты просто узнаешь, куда идти дальше, а второй момент, ну, не получится, ну, как бы, идешь дальше, пробуешь.
Обращаю ваше внимание, что контакты каждого из нас троих есть в описании подкаста, и вы просто можете написать и чем-то спросить, и мы ответим.
Да?
И в комментариях тоже пишите. Ну что?
Так, а почему финальное слово еще одно? Мотивирующее, без этого не уйдем.
Указываю, так сказать, знаешь, такая-то софиты такие, а теперь Виктор!
Да, спасибо. Я просто хочу сказать, что если себя ищете, геймдев — то место, где вы себя найдете. Потому что геймдев сейчас везде. В образовании, в бизнесе, ну и просто и в игры мы все играем. Самое главное, я ушел в геймдев почти в 30 лет. Да, мне все говорили, у виска крутили, зачем... В банке на хорошей должности, да, там, руководители группы, там, люди в подчинении, все же хорошо, там, да, там,
семья, ипотека. Нет, нет, не слушайте никого, танцуйте так, как будто на вас никто не смотрит. Вот. Делайте, возможно, вы придумаете какой-то новый стиль, возможно, вы придумаете там какую-то ту игру, о которой будут говорить. И не будут говорить, что это там второй Биошок или там новый Ведьмак. Не надо никого пытаться повторить. Сделайте свое, придите сюда в геймдев. У нас тут интересно. Больно, но интересно.
Тебе еще надо тогда дополнить, что ты стал получать, вот как, начав заниматься разработкой игр, да, то, чего тебе не хватало, когда ты работал в банке. То есть вот что такое поменялось, ради чего ты решил, ну как бы, или ты дополучил, там, не знаю, социальное удовлетворение, творческую реализацию,
а я скажу,
люди, контакты. Да?
Легко, есть, просто я пошел учиться на банковское дело в 16 лет. В 16 лет ты не знаешь еще, кем ты хочешь быть, ты не понимаешь вообще, что жизнь.
Я и в институте не знал, что буду заниматься играми, и тоже не, ну, вообще, то есть вот. У меня геймдевная история — это случай, опять же.
Не, ну ладно, давайте, случай. Знаете что, мне кажется, вот ты когда завершил речь, это уже, ну, будет лишним. Mm-hmm. Вот мне кажется, ты завершил, и оно, Илья, это я там потом подмонтирую, вот ты завершил просто великолепно, мне кажется, геймдев — это больно, но интересно, прям вот.
Ну, можно хорошее, так, конечно.
Да. Давай вот на этом завершим, и тогда сейчас дубль. 4 финальные слова. Ага. Ну что же, Александр, Виктор, спасибо, что были сегодня с нами, поделились с нашими зрителями такой интересной информацией. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите в комментариях. Увидимся с вами в подкасте через 3 недели. А также загляните обязательно в описании подкаста, там ссылки на наши бесплатные онлайн-лекции и мастер-классы, и очные лекции и мастер-классы. Мы с вами либо очно, либо онлайн можем прям встретиться, пообщаться в живом общении, и вы можете узнать много новых интересных вещей и по геймдизайну, и по продюсированию игр, и по нарративу у нас будут, ну, как раз лекции и мастер-классы. Так что приходите, будет интересно, и ждем вас на обучение в ноябре на программе «Менеджмент игровых проектов». Всем спасибо, всем пока!